Здравствуйте, друзья, также с моей стороны. Рад снова вас встретить здесь. В этот раз мы займемся вопросом, который проецируется за мной. Был ли грех частью плана Бога? И почему я поставил слово «грех» в кавычки? Это связано с тем, что под этим понятием может пониматься различные вещи, что станет ясным в дальнейшем. Давайте сначала уточним некоторые моменты ввода, так сказать. Если говорить об источнике зла, иногда я использую слова «грех» и «зло» как синонимы друг друга. Но откуда берется все, что идет не так с человеком? Откуда это происходит? Потому что это фактически один из самых элементарных вопросов, который когда-либо задавали. На самом деле книга Иова полностью посвящена этому вопросу. Откуда это берется? И как нам это объяснить? И это одна из больших тайн, так она представляется не только в философии, но, возможно, прежде всего в религии. Просто все, что связано с моментом, когда ты задаешь себе вопросы о существовании и о причинах того, как все устроено. И это все-таки тот участок, которым занимаются как философия, так и религия. Да, тогда ты сталкиваешься с этим вопросом. Даже в христианстве сам вопрос становится мистифицированным. Идея заключается в том, он также сознательно, намеренно держится в тени, и вопросы по этому поводу отговариваются. И когда я говорю, исходя из личного опыта. Потому что я помню, что, будучи молодым парнем в христианской гереформированной церкви, я приходил с такими вопросами. И мое воспоминание фактически возвращается только к этому, что всегда, даже когда проповедник отвечал на это, суть была такова. Если ты ставишь этот вопрос, мы должны быть очень осторожными даже в том, чтобы задавать вопрос, потому что это, по сути, даже что-то богохульное, задавать себе такие великие вопросы. Фактически ты не должен задавать вопрос. И это должно оставаться загадкой. Самый элементарный вопрос, на который должен быть ответ. Или, по крайней мере, что-то, что освобождает сердце и ум и указывает направление, где нам нужно искать. Но причина, по которой это мистифицируется, да, я, по сути, пришел к выводу, это потому, что просто нет ответа на этот вопрос или у нас нет ответа на него. Вопрос, как в заголовке, который вы уже видели, был ли грех частью плана Бога? Фактически он представляется как подвоховый вопрос. И вы знаете, что такое подвоховый вопрос? Подвоховый вопрос – это вопрос, на который ты не можешь ответить. Потому что неважно, отвечаешь ты «да» или «нет». Потому что, по сути, это закрытый вопрос. Был ли это план Бога? Ты отвечаешь «да» или «нет». Но в обоих случаях ответ «да» или «нет». Неперевариваемый. Это не должно быть. Нельзя. Подумайте, не был ли грех частью плана Бога? Таким образом, тот простой факт, что все послано так. «Это в мире сверт раз русный и бет, который алюсинанся друг друг». Но факт, что Бог все это допускает, тоже есть. Если это не план Бога, то есть два варианта. Тогда он либо не предвидел этого, то есть это случайность, либо он не контролировал это, значит, он предвидел это. Но у него не было контроля над этим. Но вы понимаете, что в обоих случаях ответ – это атака и бесчестие перед Богом. Ведь да, в первом случае он не всеведущ, если он этого не предвидел, и во втором случае он не всемогущ, потому что он не контролировал это. Вы понимаете, если вы отрицательно отвечаете на вопрос, был ли грех частью плана Бога? Нет, тогда это или посягательство на его всеведение, или посягательство на его всемогущество. И поэтому ответ должен быть «да». Потому что если ответ «нет», то Бог фактически перестает быть Богом, не всеведущим или не всемогущим. А если грех был в планах Бога, то это, давайте скажем так, именно в реформаторском мире, где очень сильно подчеркивается суверенитет Бога, Это означает, что Бог всеведущий и всемогущий, и крепкая рука, которая никогда не ошибается. Там этот вопрос находит отклик больше, чем в кругах, где очень много говорится о свободе воли человека. Но смотрите, если грех был частью плана Бога, то говорят, да, это не может быть, потому что тогда ты делаешь Бога автором греха. И то, что они этим имеют в виду, заключается в том, что Бог заранее описал это в своем сценарии. Так и должно было быть. И говорят, что если это так, то это рассматривается как богохульство, потому что тогда он фактически сам является грешником. Тогда он стоит у истоков греха, и, следовательно, он грешник. И это тоже невозможно. Поэтому отсюда говорят, да, ответ не может быть, ни да, ни нет. И поэтому лучше этот вопрос не задавать, потому что у нас нет на него ответа. Вот, коротко говоря, на этом все строится. Но я скажу вам, что вывод, который делается, абсолютно неверен. Здесь мы занимаемся библейским изучением. Это значит, что мы открываем Писание, задаем себе вопросы. Ни один вопрос, в принципе, не глуп. Это такие хорошие вопросы. Они так актуальны. Да? Это вопросы, с которыми сталкивается человек. Как это может быть? И прежде всего в связи с Богом. Как? Как это соотносится с тем, как мы узнаем Бога в Библии? Как это соотносится с Богом, который действительно есть Бог? Чтобы получить ответы на эти вопросы, нам нужно обращаться к Слову Божьему, к библиотеке, которую нам дана, которую мы называем Библией. Но тогда возникают разные вопросы, такие как: знал ли Бог все заранее? Но вообще-то это настоящий вопрос. Знал ли Бог все заранее? Если честно, я считаю, что если воспринимать этот вопрос как серьезный, то это именно богохульство. Знал ли Бог заранее, простите, брал ли Бог риск, когда он создавал мир? Этот вопрос я встречал не раз. Когда Бог создавал мир, он лишался риска, что, собственно говоря, означает, что он не знал, как все сложится в будущем. Риск существует, когда вы не знаете, как все сложится, то есть, когда вы не сведущи. Если бы я шел на биржу и знал бы, как разовьется каждый акционер, то я бы не рисковал, инвестируя или продавая. Ведь я знаю, как все сложится. Тогда грех удивил Бога. Вы чувствуете, эти вопросы в какой-то степени связаны между собой. Должен ли был Бог переключиться на план Б, когда пришел грех? И если нет, может ли быть грех преднамеренным? И сразу возникает вопрос, как может добрый Бог использовать зло? Если Бог добр, откуда в мире возникает зло? Это, по сути, вариация на вопрос, с которого мы начали и который поднимается в книге Иова. Как это возможно? Это вопрос, который всегда задается в мире, особенно когда на твоем пути встречаются зло, несчастье, трудности, болезни и бедствия. Но если Бог добр, как он может допустить это? И даже если вы говорите «да», но он просто позволяет это. Мне всегда кажется странным, когда вы так говорите, он просто позволяет. Но если он способен предотвратить это, и он этого не делает, то, человечески говоря, он тоже сопричастен этому. Бог совместно виноват, есть ли у Бога, потому что, в конце концов, об этом идет речь, план совсем, есть ли у всего своя цель и так далее. Ну, я вам скажу. У меня есть 9 писаний для вас сегодня, и почему 9? Их могло быть и 25. Но я хочу предоставить убедительное доказательство того, что у Бога действительно есть план, есть цель со всеми вещами, включая зло и грех. Давайте рассмотрим эти писания. Номер 1, Исаия 46. И я еще раз говорю, список мог быть гораздо длиннее. Но эти, на мой взгляд, очень ясные, и на вам, как слушателю, проверить, правда ли это. Я рассказываю то, что я обнаружил в Писаниях, и делюсь этим с вами, и вам, так же, как и мне когда-то, придется проверить, это правда? Соответствует ли это Писаниям? Это ваша задача. Хорошо. Исаия 46. Замечательная глава. Именно потому, что в книге Исаии так великолепно звучит слава того, кто действительно создал небо и землю, и который измерил воды своей полной рукой, это, кстати, другая глава в Исаии, и кто называет все звезды по именам и так далее. Ну, этот Бог, и там написано, я, это сам Бог, который здесь говорит через Исаию. Я, который от начала гласил конечный источник, и с древности говорил, что еще не совершилось, который говорит, совет мой будет и утвержусь, и все, что мне угодно, я сделаю. Текст продолжается, но я остановлюсь здесь. Потому что я думаю, что этот один стих очень ясно выражает точку зрения. Это ставит нас перед Богом, который действительно никогда не сталкивается с сюрпризами. Потому что он, начиная с самого начала. Вы можете также сказать, начиная с книги Бытия, которая на иврите, кстати, называется «Берешит». И это означает в начале, так что с первого же стиха Бытия, с самого начала он уже гласил конечный источник. Так что он знал с самого начала, каким будет конец. Тогда мы говорим не только о Боге, который всеведущ, но который, по-видимому, также все контролирует, который начинает что-то, но и знает, с чем он начинает. И что более того, он также знает, как-то, с чего он начинает, в конце концов разовьется. Я, который от начала гласил конечный источник, из древности говорил, что еще не совершилось. Бог тот, кто предсказывает. Кстати, Бытие 1 – это уже целый чертеж, весь ход истории спасения. Это отдельная тема. Но я также имею в виду, что фактически Бытие 1 уже является предсказанием в типе, ну хорошо, но тем не менее изображением пути, который Бог пройдет к новому творению. Это творение, которое в конечном итоге завершается великолепной шаббатом седьмым днем. И он говорит, мой совет останется, и я делаю все, что я желаю. Это слово совет связано с его намерением, созиданием. Он говорит, мой совет останется, и я делаю все, что я желаю. Ведь нет ничего, что могло бы предотвратить это. Он стоит в начале всего. Он все продумал, он все создал. Так что, что бы могло когда-либо помешать ему осуществить то, что он предвидит? Вуаля! Мне это так невероятно интересно. Это Бог, это то, что он сам объявляет о себе. Это не маленький Бог. Нет, это Бог, единый, создатель всего, всемогущий, всеведущий. Ему никогда не приходится удивляться. Удивление – это типично для творения, для создания, которое действительно не знает, что произойдет. И тогда вы можете быть удивлены. Но Бог никогда не бывает удивлен. Он действительно всемогущий. В Исаии 46:10 это прекрасно сказано. Если мы откроем предыдущую главу, Исаия 45, там тоже есть великолепное слово. И снова там Бог сам говорит через Исаию. Потому что Бог говорит там от первого лица единственного числа. И вот в 6 стихе среди фразы сказано, чтобы знали от восхода солнца на востоке и от запада, где оно заходит. Что кроме меня нет никого. Я Господь, и иного нет. А затем он поясняет, что это значит, что он Господь, я есть. Он формовщик света и создатель тьмы. Эти слова не совсем одинаковы. Я имею в виду формовщик и создатель. Он творит из ничего, а формовать это делать из существующего материала. Но я сейчас отойду от этой нюанса. Откуда берется свет? Ну, он формирует его. Откуда берется тьма? Это отсутствие света. Сама тьма – ничто. Свет – это что-то там, где света нет, там тьма. Так что тьма – это отсутствие света. Вы можете также сказать это и о зле. Зло тоже ничто. Это там, где отсутствует добро. Есть еще ряд таких понятий. Там холод – тоже ничто. Тепло – да, тепло – это энергия. Холод – это именно отсутствие энергии. Ладно, мы продолжим. Текст из Исаии 45. Формовщик света и создатель тьмы, тот, кто создает мир и сотворяет зло. Он формирует свет, он создатель тьмы. Он создает мир и сотворяет зло. Это слово «зло» на иврите «ра», или, как говорят некоторые, «ро», и оно происходит от глагола, который означает «раздавливать» или «разрушать», «разбивать». Отсюда связь с злом. Что также интересно, это слово «грех». Грех буквально означает «не достичь цели». И на иврите, и на греческом это так. Я ссылаюсь на книгу «Судей». Вы бросаете камень с определенной целью. И если вы попадаете, то вы достигли этой цели. А если вы не попадаете, то вы промахиваетесь. В библейском контексте можно сказать, что вы грешите. Фактически это даже не моральное понятие. Это просто означает, что вы промахиваетесь. Вот что такое грех. Кстати, зло тоже не обязательно моральное понятие. Вы что-то разрушаете. Иногда есть время создавать, иногда есть время разрушать. Мы, люди, тоже так поступаем, затем выносим это на свалку или что-то разрушаем. Некоторые люди в этом очень хороши, но вы все равно разрушаете что-то, например, пространство в своем доме, чтобы затем снова создать это его. Зло связано с разрушением. Разрушение Содома и Гоморры огнем и серой, да, это зло. Бывает ли зло в городе и не сотворит ли Господь? Это написано в книге Амоса 3. Мы часто читаем, что Бог творит зло, когда, например, посылает свои суды или приносит свои наказания и вводит в кризис. Кстати, кризис просто означает суд. Но хорошо, это слово «ра», произошедшее от разрушения, из которым говорится, что и зло – это творение Бога. Фактически здесь также следует сказать «конечно». Есть ли что-то, что может создать себя? Конечно, это творение Бога. И это очень увлекательный момент. Зло также всегда контрастно добру. И даже первый раз, когда слово «зло» употребляется в Библии, это в книге «Бытия». Тогда вы читаете, что Бог посадил дерево в раю. Дерево познания добра и зла. Это очень интересно, потому что это не только дерево познания зла, но и дерево познания добра. Познание добра недоступно без познания зла. Когда вы получаете знание добра, вы автоматически получаете знание и зла. Вы узнаете как одно только в контрасте, как мы все знаем по повседневным примерам. Вы узнаете хорошие вещи, цените их, действительно понимаете. Именно через контраст. Если бы мы не знали, что такое болезнь, вам бы не пришло в голову. Вы не подумали бы благодарить за здоровое тело. Вам просто нечего было бы сравнивать. Могут быть много хороших вещей, которые у вас есть, но вы узнаете их как хорошие только через контраст. И это действительно относится ко многим вещам. Бог всегда создает контраст. Вся книга Бытия наполнена контрастом неба и земли, света и тьмы, дня и ночи, и тогда и добра, и зла, конечно. Бог творит, вот о чем здесь речь. Так что вопрос, откуда появляется зло? Тогда вы могли бы сказать, давайте исследовать философию или книги, теологические книги. И нет, тогда я бы сказал, прислушайтесь к великому Богу самому. И он говорит, я тот, кто формирует свет и создает тьму, создает мир и творит зло. Я и Иегова делаю все эти вещи. Не ошибайтесь. Это я. Я источник всего этого. Да, это так величественно. Это такой потрясающий ответ на вопрос. Откуда появляется зло? Ну, я бы сказал, запомните это. Исайя 45:7. Это не случайность. Зло не неожиданно. Бог творец. И поэтому и это меня вдохновляет. Зло в хороших руках. Это прекрасно. Прекраснейшее. И уверен, Бог, добрый Бог, и если он использует зло, то он делает это не с радостью он притесняет сыновей человеческих, как написано в книге Плача. Он это делает, но потому что это необходимое зло. Есть много вещей, которые вы в себе даже не хотите, но которые необходимы для достижения цели, которую вы имеете. Есть вещи, которые Бог в себе не хочет, но которые необходимы. Давайте скажем по-другому. Каждое зло необходимое зло для Бога. Потому что если бы это не было необходимо, добрый Бог не дал бы ему места. Ведь именно он Бог. Продолжим. Притчи 16:4. И вот здесь это. Да, также с такой естественностью, но также с такой мощной, почти настойчивой логикой, в которой это подчеркивается. И Иегова, Господь, делает все для своей цели. Все для своей цели. И теперь вы бы сказали, да, все, но есть и безбожные вещи. И это не от Бога, есть день зла. Тогда это никак не может быть правильно. Ну, словесник, вероятно, Соломон записал это и хотел перерезать путь для различных человеческих рассуждений. И он сделал это, приводя к крайностям. Он говорит, Иегова делает все для своей цели. Да, даже безбожных для дня зла. Есть ли у дня зла цель? Есть ли у безбожных цель для дня зла? Конечно, все. Но ведь он не вводит безбожного. Конечно, все. Бог контролирует все и дает всему место. Если бы он не дал бы ему места, это не произошло бы. Он местоположитель. Вот что означает слово «Бог». По крайней мере, это означает слово «Бог» из греческого. Слово «теос» происходит от глагола «место ставить, устанавливать». Он ставит вещи во времени, в пространстве. Он дает им происходить. Поскольку он дает им место, они происходят. Прекрасно, правда? Это происходит потому, что местоположитель дает ему место. И он, Бог, не отчитывается. Мы это вскоре увидим. Почему бы ему отчитываться? Он дает всем вещам место. Но это также означает, что он не грешит, когда он использует безбожного. Потому что грешить значит промахнуться. Но если Бог использует безбожного для дня зла, и у него есть цель во всем, то он не промахивается. Итак, он использует грех. Просто тот факт, что здесь говорится о безбожном и дне зла. Должно быть ясно, что здесь идет речь о крайнем грехе. Ну, здесь вы читаете. Также, что просто тот факт, что Бог дает злу место, у него есть цель. Конечно, грех остается. Я не отрицаю этого. И зло остается злом. Зло болезненно, но дело не в этом. Дело в том, что у Бога есть цель. Я даже не говорю, что эта цель безбожна. У него есть цель. В этом разница. Тот факт, что вещи имеют цель, не означает, что это само по себе цель. Нет, у него есть цель, а именно со всем, что происходит в творении. И поэтому, используя зло, у него есть цель. И поэтому, если так, то он не грешит, потому что он никогда не промахивается. До этого момента объяснение о грехе. Так что, если вы заполняете библейские понятия библейским образом и знаете, что грех означает промахнуться, то вы также можете понять, почему Бог может использовать зло и все остальное, не греша при этом. Он использует зло, если у него есть цель. Теперь перейдем к Новому Завету, Деяния 12. Там вы читаете речь, которую Петр произнес в день Пятидесятницы. И тогда он говорит... Относительно Иисуса, который недавно, всего недели 7 впереди этого был предан, там в том же Иерусалиме, был распят. И тогда он говорит этот, и тогда он говорит о Иисусе, по определенному совету и предвидению Бога, предан был руками беззаконных, прибиваемый вы истребили его. Но вы хорошо понимаете, почему я это сейчас цитирую. То, что Иисус был предан в руки беззаконных, в данном случае также людьми, которые не соблюдали законы то. Передано еврейским народом, кстати, священниками и книжниками, передано Пилату и беззаконным людям, не имевшим Торы. И затем его приковали. Но вы фактически по подстрекательству своих собственных лидеров приковали его к кресту. Это человеческое деяние. Вы предали его, вы убрали его. Вы или по руке беззаконного приковали его. Это человеческая сторона. Но здесь сказано, что это было по определенному совету и предвидению Бога. Это было запланировано, так должно было быть. И это не только по предвидению Бога. Он не просто знал, что это произошло. Кстати, это также было предсказано, что это случится. И Петр позже в этой же главе также углубляется в это. А позже в книге Деяний мы часто читаем фразу «писано или написано». Даже вспомните Псалом 23. Бог знал это. И он уже сообщил это через пророка, как это произойдет со всеми возможными деталями. Как это произойдет, когда это произойдет, что произойдет, где это произойдет и так далее. У Бога было предвидение. Это прекрасный пример, потому что мы видим здесь, что если речь идет о самом большом грехе, который когда-либо совершался в истории человечества, о самом большом зле, которое когда-либо случалось, то это действительно крестовина Сына Божьего. Бог дает лучшее от себя. А что делает человек? Самый религиозно благоприятный человек, там, где находится Иерусалим. Они пригвоздили его к кресту, самое большое зло, самый большой грех. И здесь сказано, что так должно было быть. Бог это не только знал, он не только предсказал это должно было произойти. Это было по определенному совету, это было утверждено, было зафиксировано. Этот феномен, да, у нас, конечно, много примеров, но я думаю, в частности, о истории Иосифа, который был продан своими братьями в Египет. Но мы все знаем, как это было, как он, когда он открывает себя своим братьям в Египте. Что делают его братья тогда? Они испугались. Тогда Иосиф говорит: не думайте теперь, что вы отправили меня сюда, что вы продали меня сюда. Хотя так и было, но что? Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить вам жизнь. Так что весь этот человеческий вклад, возможно, верен. Но Бог переигрывает его, так сказать. Настоящая причина, почему это произошло и должно было произойти, это потому, что Бог это так устроил. Он, и я с удовольствием это говорю, великий режиссер. У него в руках сценарий. Он автор, он создатель. Ведь это то, что делает автор. Автор создает мир, и он не оставляет ничего на волю случая. Сценарий всегда состоит из вступления, а затем вы получаете большую драму. Да, но также и финал. В хорошем фильме или хорошей книге «Счастливый конец». Это великий автор, великий режиссер. Мы сейчас еще находимся в середине драмы. Все это написано в сценарии. Вся творение падет на колени, когда исход этого большого сценария станет ясен, неоспорим для каждого. Взгляните, это можно сказать только о Боге, у которого действительно все в руках, кто все размещает и дергает за веревочки. Еще одна ссылка на Писание, Деяния 17. Здесь вы читаете, что Павел находится на Ареопаге и находится в Афинах. И тогда его приглашают несколько философских школ, таких как эпикурейцы и стоики, и ему разрешено рассказать свою историю. Ему нужно было спросить Павла всего один раз, потому что он с удовольствием это делал. И тогда он говорит следующее. «Я видел изображение и пустой постамент, и там стояла надпись «Неизвестному Богу». Он говорит: «Этого Бога, которого вы не знаете». Я проповедую вам. И затем он рассказывает о Боге как Творце неба и земли и потрясающих вещах. Он говорит также, что он определил времена и границы людей и народов. Бог как единственный великий постановщик, так описывает он Бога перед этой греческой аудиторией. А затем он говорит в 17 главе Деяний, стих 25. Он говорит о Боге, что его не нужно обрабатывать руками людей, в отличие от всех тех изображений, которые стояли там, Богу не нужно обращаться. Он создатель, ему не нужны посредники, он сам дает всем жизнь, дыхание, и если я что-то упустил, он дает все. Есть один творец, один создатель. Работа еще не завершена благодаря Богу. И вы не должны ее еще оценивать. Любой суд, который мы сейчас произносим о том, над чем работает Бог, это предвзятое мнение, буквально, потому что работа еще не завершена. вы можете оценить книгу, фильм или произведение искусства только после его завершения. И также и с делом Божьим. Работа Бога еще не завершена. Он завершает свою работу. Но это займет еще несколько эонов. Он дает всем жизнь, дыхание, все, ничто не принадлежит нам. Он творец. Мы теперь переходим к посланию к римлянам, глава 5. Книга Исаии является свидетелем суверенитета Бога как постановщика и режиссера. Но послание к римлянам, дорогие люди, в этом не уступает. Римлянам 5:19. Потому что, как и через непослушание одного человека. И если вам еще не ясно, это о Адаме, что, кстати, уже было описано в предыдущих стихах, его даже по имени называют. Я читаю снова, потому что, как и через непослушание одного человека, многие были поставлены в число грешников. Мы возвращаемся к Бытию 3, где говорится о запрете плода. Многие, это все люди в стихе 18, а именно все люди. Это означает, что нет исключения, и многие означают, что их много. Как по непослушанию одного человека, многие были поставлены в положение грешников. Они были там просто помещены, поставлены, и это также пассивная форма глагола. Почему мы, вы и я, все мы, и все эти миллиарды людей, все мы промахи цели? Потому что это то, что означает слово грешник. И мы все смертны. Это собственный выбор. Нет, это было так еще тогда, когда вы были еще в колыбели. Да, это факт. Нас не спрашивали. Также нас не спрашивали, хотели ли мы родиться, что, кстати, довольно абсурдная идея. Что у нас есть в руках? Ответ? На самом деле почти ничего. И то, что мы думаем, что у нас есть, также не в наших руках. Но мы были поставлены в положение грешников. Так что, если я теперь спрошу тебя, почему ты и я грешники? Ответ, мы были так поставлены? Ты скажешь, да, но это несправедливо. Тогда ответ будет, ну и что? Спрашивается ли ваше мнение? Мы были так поставлены, это данность. Прежде чем ты огорчишься об этом, прочитай это предложение. Славь Бога, что это его дело, это его режиссура. Аналогия, которую я прочитал, еще не завершена. Так же, как по непослушанию одного человека, Адама, многие были поставлены в положение грешников. Так же и по послушанию одного, многие будут поставлены в положение праведников. Первый человек был Адам, второй человек был Иисус Христос, последний Адам, наследник Адама. Это написано в Римлянам 5:19. Бог все это устроил, все потомки Адама, грешники и смертные. Неважно, большой ты грешник или маленький, для Бога это не имеет значения. Ты грешник и ты недостоин. Мы лишены славы Божьей. Мы недостойны, мы все потерпели неудачу. Многие были поставлены в положение грешников. Также и по послушанию одного многие, то есть все люди, будут поставлены в положение праведников. Так нам было устроено. И здесь не спрашивается, что мы об этом думаем. Это план Бога. Бог имеет план по поводу того, что Он поставил весь род человеческий в положение грешников. Он делает это таким же образом, как и то, что Он собирается поставить весь род человеческий в положение праведных. Это данность. Итак, вы видите, Евангелие – это просто известие, это сообщение, это также не предложение, это факт. Это извещение, и пусть оно прозвучит. Некоторые верят в это. Большинство не знают об этом уведомлении. Вы действительно думали, что эффект того, что сделал Адам, больше? Воздействие не условлено, чем воздействие послушания, которое меньше. В общем, воздействие Адама было бы больше, чем у Иисуса Христа, последнего Адама. Это же абсурдно. Конечно, нет. Хорошо, теперь перейдем к Римлянам 8:20. Вы понимаете, мы все еще рассматриваем вопрос, был ли грех в плане Бога? Я собираюсь читать. Ибо творение было подчинено суете. Это верно, это просто утверждение. Вся тварь подчинена суете. Мы подчинены рабству увядания. Мы все увядаем, умираем, вещи увядают, И это закономерность. Мы подчинены этому. Итак, рабство. Мы прикованы к этому. Вы можете попытаться этому избежать, предпринимая различные попытки, но это бесполезно. Это, конечно, данность, это рабство увядания. Творение было подчинено суете. И теперь вы, возможно, подумаете, что это, возможно, был выбор самого создания. Нет, говорит Павел, не добровольно. Это не был выбор создания или твари. Творение подчинено по воле Творца, кому еще? Если создание подчинено этому, то, может быть, только один, кто так режиссировал и решил. Ибо творение было подчинено суете не добровольно, но ради него. Конечно, с заглавной буквы, которая ей подчиняет. Творение беременно, творение в родах. Подчиненное, таким образом, творение будет освобождено. Я бы с удовольствием продолжил чтение, но мне важен этот момент не добровольно. Или, иными словами, это Творец подчинил ее этому. Так что снова мы обращаем взор к Богу. Бог за это не несет вины. За это Богу воздаем честь. Он автор греха. Мы не обвиняем его в этом. Вы воздаете ему честь за великолепную книгу, которую он пишет. Книгу, в которой он использует даже грех и зло для своих целей. История и будущее. Это его рассказ. Римлянам 9. Здесь Павел пишет о фараоне, которого ожесточил Бог, и тогда там говорится, это собственное заключение Павла. Итак, он помилует, кого захочет, и ожесточит, кого захочет. И где сопротивление фараона воле Божьей? Потому что воля Божья была «отпусти мой народ». Но Бог уже сказал Моисею, даже прежде, чем он пришел к фараону, фараон не послушает, и если он все же послушает, то я ожесточу его сердце. Моисей просто сделал то, что Бог сказал. И фараону также было сказано, что он должен был сделать. Снова и снова. «Отпусти мой народ». В какой-то момент фараон начинает поддаваться под воздействием всех этих бедствий. И что потом? Что ты читаешь, когда фараон, тот великий и могущественный человек в те дни, начинает сдаваться под воздействием всех бедствий, которые происходят, тогда ты читаешь, и Бог укрепил его сердце и сделал его волю. Это греческая формулировка. Он, то есть Бог, сделал его сердце таким, что фараон смог продолжать отказываться Богу. В общем, это должно было произойти, потому что Павел объясняет. Богу был нужен противник, чтобы показать свою силу. Он хотел проявить свою силу. Да, для этого нужен противник, верно. Итак, если ты хорош в шахматах и хочешь это доказать, то тебе нужен сильный противник. Против слабого противника ты не можешь показать свою силу. Бог всегда действует через контраст, также и с демонстрацией силы. Мы продолжаем читать, но уже понятно, что сейчас будет выдвинута мысль. Но вы скажете мне, что он тогда еще может возражать. Ибо кто имел возможность противостоять его намерению? Этот вопрос я понимаю. Если фараон в конечном итоге просто тайно действовал так, как это задумал Бог, что тогда мог Бог возразить фараону? Фараон не делал того, что хотел Бог. Но это было замыслом Бога, чтобы фараон отказался. Поэтому он и укрепил его сердце. Итак, вопрос настолько логичен. Что ему еще можно возразить? Ну да. И кто сопротивлялся его намерению? Ответ. Никто. Фараон не слушал волю Божью, но делал его намерение, его совет. Никто не может противостоять намерению Бога. Посмотрите на Ефесянам 1:11. Там оба понятия упоминаются в одном предложении. Там говорится, что Бог действует во всем по совету своей воли. Никто создание никогда не противостояло совету Божьей воли. Никогда. Кто сопротивлялся воле Божьей? Да, многие, если не все. Да, но совет Божий никогда не был противопоставлен. Да, там же говорится, но кто ты, чтобы возражать Богу? Бог, который создал и фараона, также через это противоречие. Он ставит его в кризис и так далее. Сотворенное ведь не скажет сотворившему, зачем ты меня таким создал? Сотворивший создает сосуды чести и создает сосуды бесчести. и в конечном итоге он делает все сосуды к своей славе. Но в процессе он также создает сосуды, не имеющие славы, что не слишком почетная задача. Но мы же делаем то же самое. Некоторые предметы мы вешаем на стену, а другие предметы кладем под кровать. Все имеет свою цель, и в этом и заключается смысл. И с Богом та же самая история. Римлянам 11, стих 32. Это последнее писание священного писания, но на самом деле самое подробное. Я надеюсь, что вы теперь убеждены в том, что Бог действительно режиссер, тот, кто использует и задействует все по своему плану. Он никогда не бывает удивлен, и вся история мира в его руках. Хорошо, Римлянам 11:32. Павел только что говорил о еврейском отвержении Мессии и о падении Израиля, о том, что они враги Евангелия. И да, говорит Павел, но Бог так сделал. Он дал им дух, чтобы не видеть и уши, чтобы не слышать. Он наложил на них дух глубокого сна. Это делает Бог. И там написано, ибо через их падение, кстати, спасение достигло язычников. Отвержение Мессии в себе может быть злом, но именно Бог имеет в этом цель. Павел говорит, над Израилем сошло частичное ожесточение, но это имеет конец. Ибо Бог исправит все в свое время и по своему замыслу. В этом он Бог. Бог не делает ошибок. В конце Римлянам 11 Павел говорит, ибо Бог заключил всех в непокорность. Кстати, он уже сказал это в Римлянам 3. Ибо все согрешили и лишены славы Божией, все заключены в неправду. Да? Здесь используется слово, которое употребляется в Луке 5, в контексте рыболовства. Те рыбы заключены, они не могут уйти. Бог заключил всех в неправду. Кто это сделал? Бог. Зачем он это сделал? Для того, чтобы сжалеться над всеми. Это означает, что все эти непокорные создания его, они заключены. Все, никого не исключая, он сжалится над всеми. Тот единственный цель, тот конечный результат стоит как дом, это камень. Тогда Павел будто на колени падает, когда это так глубоко затрагивает твое сердце, ты можешь сделать только одно. Ух ты, какой удивительный Бог! О, глубина богатства, мудрости и познания Бога. Так велики, так обширны, так всеохватны, так универсальны. Какой интеллект! Как он использует все, и ничто не происходит без того, чтобы он об этом не знал. Это великая глубина богатства, мудрости и познания Бога. Как неисследуемы его суды. Он ставит вещи в кризис. Это непостижимо, его пути неисследуваемы. Это выходит далеко за пределы нашего понимания, но это его пути и его суды. Кто знал бы мысли Господа и кто был ему советником, это почти комично. Кто должен советовать Богу? Мы, маленькие создания его творения. Мы ничего не значим, он дует и нас уже нет. Бог говорит, я, это я и нет другого. Я не делаю ошибок. Кто знал бы мысли Господа, кто был ему советником или кто первый дал ему что-то, чтобы быть возмещенным, как будто Бог обязан кем-то. Вы понимаете? Это риторические вопросы. Бог не обязан нам отчитываться. Нет, он суверенен, и ему не нужно ничего возвращать, потому что все происходит от него. Это написано в последнем стихе Римлянам 11. «Ибо из него, и через него, и к нему все вещи». Все происходит из него. Прошлое через него, настоящее в нем, будущее. Вся творение происходит от него. И он также режиссирует его. И это его неисследуемые пути через глубины и высоты. Это от него, это также через него. И это также вновь ведет к нему. У Бога никогда ничего не идет не так. Аминь. Люблю, что ты слушал. Это было исследование Нидерландского фонда «Хорошая весть», в котором центральное место занимает Евангелие апостола Павла. И вместо обычного библейского перевода используется греческий основной текст. Хотите узнать больше об Евангелии Павла? Это можно сделать на сайте Getberichtstank ENL. С помощью дополнения к браузеру Chrome или Firefox нидерландский сайт можно автоматически перевести на язык вашего выбора. Это библейское исследование было изначально представлено на нидерландском языке и переведено на ваш язык с использованием искусственного интеллекта.